Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Михаил Владимирович Демин, врач-онколог, химиотерапевт клиники CityDoc города Екатеринбурга. Михаил, добрый день!
Здравствуйте!
Чаще всего какие виды рака встречаются, с чем к вам обращаются чаще всего?
Опять же, памятуя о данных российских источников статистических, это чаще всего рак молочной железы, рак легкого, колоректальный рак, немеланомный рак кожи и рак предстательной железы.
Угу. Вот давайте буквально на парочке из этих страшных заболеваний мы и сфокусируемся сегодня. Рак молочной железы. Как он проявляется, как протекает и насколько это вообще страшно?
Я думаю, сперва можно дать синопсис, чтобы люди представляли вообще, имели представление об общих симптомах,
да,
о злокачественном образовании. Заранее предупреждаю тех зрителей, которые, слушателей, которые склонны искать что-то у себя.
Ну да, очень хочется.
Да, не обращайте, скажем так, не спешите подозревать у себя самое страшное, если у себя что-то из этого найдете. В чем коварство онкопатологии? В том, что симптомы довольно редко бывают специфичны. Ну, как минимум, общие симптомы, о которых я сейчас скажу. Довольно часто злокачественные образования могут вообще не проявляться до самой запущенной стадии ни в анализах крови, ни в каких-то других лабораторных анализах и никакими симптомами себя не выдавать. То есть, если что-то вас беспокоит, это далеко не факт, что вот это оно самое. Но самое частое из жалоб, с чем приходится сталкиваться, это прежде всего слабость, утомляемость, признаки косвенной анемии, такие как бледность кожи, в частности, бледность губ, истончение подкожной жировой клетчатки, то есть, когда человек неожиданно теряет массу тела, да, вот такого рода вещи. То есть, это вот такие самые ходовые общие симптомы. А если переходить конкретно к раку молочной железы, самая частая симптоматика, с которой обращаются, это, во-первых, кстати, как ни странно, это не боли в молочной железе. Боли при раке молочной железы, конечно же, бывают, но это не самый частый симптом. Довольно часто обращаются с деформациями. То есть, доктор, у меня втянулась кожа, показывает молочную железу, там такой симптом, такая своеобразная впадинка, которая еще выглядит как, буквально как корка лимона по рельефу и по плотности, то есть так называется симптом лимонной корочки. Бывают деформации соска, изменение пигментации соска. Еще бывает такая вещь, как кровянистые выделения. То есть кровянистое выделение из соска, то есть это либо обнаруживается непосредственно женщина, какую-то манипуляцию с молочной железой проводит, сопровождающим надавливанием, либо там отделяется из сосков, либо она обнаруживает на белье какие-то вот такие кровянистые или ржавые окраски выделения. То есть это самые частые жалобы при раке молочной железы. Конечно же, оно может болеть, это бывает пореже. Оно может сопровождаться, ну, в смысле новообразования, может сопровождаться увеличением лимфоузлов уже, то есть это уже в какой-то степени запущенный процесс, то есть, например, подмышка пульпируется, шарик какой-то женщине. Несла пакеты, ее что-то смутило подмышку, дискомфортно пощупала, там шарик, например, да, такого плана вещи. Или совсем уже запущенные случаи, когда вся молочная железа бывает синюшная, бывает такая налитая, отечная, фиолетовые краски бывает насыщенно-красные краски, или когда там уже имеется какой-то распад, то есть когда видно те ткани, которые в норме сокрыты кожей, то есть которые лежат под кожей, их видно. Бывает и такое. Но, к счастью, все реже и реже.
Так, то есть при вот этих вот симптомах, они, во-первых, да, они должны быть как? Все вместе или по одному? Ну, то есть, допустим, там та же самая усталость, она может свидетельствовать еще много-много о чем, даже если она хроническая.
В принципе, можно сказать, что если общие симптомы мы всегда рассматриваем в комплексе, то есть любое сочетание из этих симптомов, как и одиночный любой из них, так и сочетание разных этих симптомов, это повод обратиться к терапевту, чтобы он начал определенный диагностический поиск. То есть есть алгоритмы, терапевт их знает, и сохраняя онконастороженность, он проверяет определенный ряд заболеваний, таких как инфекционные, ревматологические, обменные заболевания, онкологические, конечно же, и какие-то еще ведомые ему, потому что я не терапевт, я в поле терапевта, как говорится, не лезу. Но если говорить конкретно о симптомах, связанных с молочной железой, которые я обозначил, любой, даже одиночный из этих симптомов является поводом для обращения к гинекологу, к хирургу, к онкологу или любому другому специалисту. Скорее всего, это, конечно, будет либо онколог, либо хирург, либо гинеколог, кто в вашей доступности занимается маммологической практикой. Желательно, конечно же, чтобы даже если это будет специалист не онколог, чтобы все равно какая-то маршрутизация к онкологу тоже состояла. осталось. Если специалист, который как мамолог посмотрит, сочтет, то такое нужно.
Угу. Ну, то есть можно просто до мамолога хотя бы дойти там в ближайшей перспективе.
Буквально, да.
Угу. Так, а про рак кожи еще хочу спросить. Все-таки у нас лето, солнышко, очень много бывает связано именно вот с тем, что как-то солнце влияет на состояние кожи, и потом получается, что рак.
С раком кожи, конечно же, все заметно проще. Опять же, потому что уточняю, что мы говорим о немеланомном раке, но, в принципе, про него тоже можно сказать на самом деле, потому что все равно, осматривая кожу, вы видите и то, и то. Другое дело, что вы, как не специалист в здравоохранении, вы в этом не обязаны разбираться. Соответственно, самое простое – это то, что вы видите. Да? Единственное, что не все области визуально доступны человеку. Да? То есть есть просто области, которые человеку сами по себе просто так недоступны, но он как-то может сам себе помочь, да, например, встать между двумя зеркалами и посмотреть себе спину, там, воспользоваться каким-то еще маленьким зеркальцем, какие-то участки кожи посмотреть, а какие-то совсем неудобно, и тогда необходима помощь постороннего, но, в принципе, это все визуально доступно, то есть это главная, такая, скажем, такая спасительная соломинка, то, что все эти области визуально доступны, вы можете осматривать хоть каждый день. Единственное, что делать этого не надо, потому что у вас есть наверняка много других интересных дел. Поэтому главным симптомом злокачественного образования кожи является, собственно, образование на коже. Если мы говорим о немеланомных раках, преимущественно это либо плоскоклеточные, либо базилиома чаще всего. Если это базилиома, чаще всего это розовенькое образование, которое кровоточит. Очень многие пациенты говорят, что на нем наросла корочка, я ее содрала, там снова наросла корочка, снова ее содрала, снова наросла корочка. Да? То есть вот постоянно подкравливающее розовое возвышающееся образование. Если мы говорим о плоскоклеточном раке, то это, как правило, что-то такое относительно беленькое, то есть пигментация немножко меньше, чем у окружающей кожи. Это тоже постепенно растущее образование. Надо понимать еще, что все новообразования кожи могут вырасти как и условно на пустом месте, так и из каких-то ранее имеющихся доброкачественных образований кожи. То есть, например, какие-то папилломки, какие-то кератомы, ну, с кератом, конечно, маловероятно, ну, то есть какие-то элементы такие кожной патологии, которые у вас уже имелись раньше, за ними тоже надо абсолютно внимательно смотреть. Вот. А меланомы, они, конечно же, самые коварные. То есть, наиболее типовая, скажем так, форма. Почему я уточняю, что наиболее типовая форма? Потому что есть даже беспигментные меланомы, которые вводят в заблуждение, в принципе, всех, у кого нет под рукой специального оборудования. Потому что они вообще не похожи на классические меланомы. Ну вот, если мы говорим про меланомы, то это такие черненькие образования, стереотипные, как чернильное пятно. Более того, для самоосмотра, а раз мы говорим, что у нас актуальный летний сезон, хочется позаграть, все такое, скажем так, вы можете раз в месяц, в принципе, самоосмотру уделять время, и я думаю, этого будет достаточно. Да, вот осмотр проблемных участков кожи. И тут я рекомендую пользоваться алгоритмом ABCDE, ABCDE. Или калька с английского языка, то есть буквально аббревиатура тут практически дословный перевод как аккорд, да, то есть можно так адаптировать, что вот, асимметрия, если образование кожи симметрично, то это скорее хорошо, если оно асимметрично, это скорее плохо.
Ну, то есть если они там, допустим, рядом в одну полосочку или друг над другом как-то расположены, это хорошо. Ну.
Тут даже скорее так, что если мы просто смотрим на образование кожи, на вот это пятнышко mm-hmm. какое-то, да, как на геометрическую фигуру, если она более-менее симметричной формы, ну, понятно, что она будет, например, не идеально круглая, mm-hmm. а какое-то, ну, больше похоже скорее на какой-то ровный круг, или больше похоже на какой-то ровный овальчик, или вот как-то так. Это скорее хорошо.
Uh-huh.
Если же форма будет явно несимметричная, то есть, например, если мы условно какой-то линии делим образование вот это кожное, и, например, одна половинка больше похожа на половинку окружности, а вторая похожа на какую-то кракозябру, это уже скорее какая-то нездоровая ситуация.
Так.
Симметрия. К – это, получается, края. То есть края, если аккуратные, то есть вы можете четко отделить границу. Вот здесь у нас образование кожи, здесь у нас здоровая кожа. Это скорее хорошо. Если же у вас возникает с этим трудность, то есть вы понимаете, что вот оно как-то
сильно расплывчато.
Расплывчато, да, как если бы вы разлили чернила на какую-то промокающую бумагу, которая промокашка, да, вот вы понимаете, что у вас нет четкой границы чернильного пятна. Вот буквально так же. То есть, если вы понимаете, что вы не видите четкую границу, это скорее плохо.
Так.
О, это окраска. То есть, если мы говорим о каких-то светло-коричневых образованиях, да, то есть если образование какое-то светло-коричневое, и оно так, в принципе, сохраняется длительное время, это скорее хорошо. Если же мы видим либо очень-очень темно-коричневое, либо вообще чернильную окраску, то это очень плохой знак. R – это размер. Тут конкретной линейки, скажем так, нет для пациентов, тем более, опять же, потому что это дерматологи конкретно оценят размер, что вот да или нет в этом разрезе. Для пациентов просто размер как ориентировочно. Сейчас чуть позже объясню, как это прикладывать. И D, собственно, динамика. То есть, как нам это использовать? Вы либо сами осмотрели свои образования кожи, либо вы обратились к врачу-дерматологу, и он сказал, что вот это, в принципе, нормально. Более того, вы даже можете прибегнуть к фотофиксации, благо сейчас у каждой кошечки-собачки есть телефон и блог где-нибудь. Соответственно, вы можете даже вести какую-то свою картотеку. И если вам дерматолог сказал, особенно после дерматоскопии, есть такое замечательное обследование, когда дерматолог или онколог, или кто-нибудь еще берет такую специальную лупу с зеленой лампочкой и смотрит под ней ваше кожное образование, потому что свет определенной длины волны, он позволяет визуализировать элементы строения кожи. Так или иначе, если дерматолог при простом клиническом осмотре или при дерматоскопии сказал, что вот у вас эти образования есть, но они доброкачественные, все замечательно, вы их первично оцениваете по этому алгоритму и можете даже фотофиксацию сделать, можете даже как-то описать, насколько вам хватит ваших познаний в эпистолярном жанре. То есть, потому что, опять же, вы не специалист здравоохранения, от вас никто не требует какого-то стандарта. И раз в месяц, наверное, в два, можно, в принципе, осматривать себя и отмечать какую-то динамику. То есть мы понимаем, что критерии аккорд или ABCD, как вам больше нравится, как хотите, так и пользуйтесь, они могут быть хороши в моменте, но они могут давать негативную динамику по сравнению с прошлым самоосмотром. Это повод для обращения к дерматологу. То есть вы понимаете, что вы, например, смотрите, что вроде как цвет образования, вроде еще светло-коричневый, но смотрите прошлую фотографию, а вроде посветлее было. Или вроде как размер все еще маленький, но он там увеличился, например, на треть, на половину с последнего раза, там, с 2 месяц назад или месяц назад самоосматривались. Если видите любую негативную динамику, на всякий случай запишите дерматологу и сходите к нему на прием.
То есть бывает, что и ничего страшного. Ну, то есть есть какое-то пятнышко, а это ничего страшного, или любое пятнышко, которое вот кроме родинок у вас на теле есть, уже повод немножко забеспокоиться.
На самом деле первый тезис был скорее верен, потому что есть действительно новообразование кожи, которое маловероятно или даже вообще с нулевой вероятностью перерастает во что-то плохое. Самое классическое – это гемангиомы. Когда вы видите у себя на коже такие розовато-красные точки, это чаще всего так называемые гемангиомы, с ними люди доживают до глубокой старости и умирают от чего-нибудь другого. То есть они, как правило, не перерождаются. То есть есть такое, конечно, заболевание, как, например, гемангиосаркома, но не встречал их описание для кожи, то есть для внутренних органов встречал их описание. Может быть, и кожные как-то перерождаются, но там вероятность крайне низкие. То есть люди с гемангиомами кожи, они благополучно с ними доживают до седых лет, приходят ко мне и показывают доктору, вот мои гемангиомы, как обычно. Не растут, не уменьшаются, они не вырастут и не уменьшатся. То есть кератомы, опять же, там шансы крайне низкие на злокачисление, если они вообще есть, потому что все-таки кератомы – это преимущественно уже такая волокнистая ткань, в которой клеток совсем мало. То есть там шансы тоже около нулевые. Некоторые воспалительные процессы кожи, некоторые тоже пролиферативные процессы кожи, ну то есть такие сопровождающиеся ростом, тоже, скорее всего, никогда не переродятся ни во что злокачественное. Но именно врач-дерматолог объяснит, что вот насчет этих штучек мы беспокоимся, а насчет остальных мы не беспокоимся. И даст уже какую-то более компетентную оценку вашему конкретному состоянию кожи.
Ну и про профилактику. Вот кроме диспансеризации, что еще, чем еще можно профилактировать как рак молочной железы, так и рак кожи?
Вот, замечательный вопрос. Начну с кожи, потому что с ней попроще. То есть, прежде всего, это консультация дерматолога раз в год. И особенно, если у вас есть какие-то новообразования кожи, тогда это прям желательно-желательно. Если у вас нет образований кожи, то в целом предпочтительно. То есть не такая настоятельная рекомендация. С раком молочной железы все несколько поинтереснее, так как у нас есть масса сопутствующих заболеваний доброкачественных, которые могут прикидываться раком молочной железы, или рак молочной железы может прикидываться ими до поры до времени. Начнем с того, что вне рамок диспансеризации даже существует такое отдельное понятие, как скрининг рака молочной железы. И у нас есть два основных обследования, которые самые-самые-самые основные, самые ходовые, есть каждый, ну, скорее всего, в каждой поликлинике, я за все ручаться не берусь, но во многих есть точно. Это маммография и УЗИ молочной железы. Чем они отличаются? Тем, что маммография – это рентгеновский метод, УЗИ – это ультразвуковой метод. Кто-то говорит, что УЗИ бестолковый, ничего не видит, кто-то говорит, что маммография вредная, от нее рак молочной железы возникает. В общем, есть разные взгляды на них у сообщества пациентов, скажем так. Но на самом деле оба метода очень хорошие, и оба метода довольно хорошо себя зарекомендовали как у нас, так и за рубежом. То есть, если мы посмотрим не только наши рекомендации, но и рекомендации европейских сообществ, например, да, там точно так же маммография, например, рекомендована как скрининговый метод, как УЗИ молочной железы. Единственное, сейчас обозначим таких пару немножко топких мест. Есть общее правило. Женщин до 39 лет включительно мы направляем приоритетно на УЗИ молочной железы, как на первое исследование. Женщин от 40 включительно и старше мы направляем на маммографию, как на первый метод исследования. Надо понимать, что этот водораздел немножко условный. То есть предполагается, что делается допущение, что у нас, ну, это опять же такое именно организационное, потому что нам же где-то надо провести вот эту границу. И в рамках этого условного допущения предполагается, что у женщин до 39 лет включительно эстрогенный фон создает такое состояние молочной железы, при котором рентгеновская диагностика первично выглядит, ну, не так надежно, потому что молочная железа становится, еще сохраняет плотность такую, которая мешает рентгенологу увидеть что-то. А якобы от 40 и дальше считается, что вот эта плотность уже значимо снижается, и уже, скажем так, рентгенологу видно лучше, чем УЗИСТу. Но это именно что условность. Мы понимаем, что у всех женщин организмы разные, а вообще правила хороши тем, что их можно нарушать.
То есть можно и то, и то
сделать. Можно и то, и то. Да, и более сейчас расскажу какие нюансы. То есть любые правила можно нарушать, важно знать как. Во-первых, мы понимаем, что, например, бывают женщины рубенцевских форм, то есть такие крупные девушки, у которых молочная железа преимущественно сформирована жировой тканью. То есть в таком случае мы можем, даже не достигая 40 лет, не дожидаясь 40 лет, направить их первым методом на маммографию. Почему? Потому что просто врач УЗИСТ не сможет охватить такую крупную молочную железу разом. Соответственно, когда к нему придет такая девушка с маммографией, он уже сможет на нее взглянуть. А УЗИСТ очень часто смотрит маммографию в процессе, да, то есть если у женщины пришла с маммографией, то почему бы не глянуть? Если есть на бумажке, на каком-то носителе, почему бы не посмотреть? И они уже понимают, что вот так, вот в таком-то квадранте маммологи и онкологи делят молочную железу на квадранты, как и УЗИСТы, как и врачи-рентгенологи, что так, в таком-то квадранте что-то есть, надо бы глянуть пристальнее, да, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что есть женщины за 40, у которых гормональный фон меняться вообще не собирается, они цветут и пахнут и готовы дать бой молодым, и, соответственно, их гормональный фон все еще не позволяет ткани молочной железы прорезиться, чтобы сделать визуально более предпочтительной рентгенологическую диагностику, маммографию. Тогда мы им делаем, естественно, первично УЗИ в рамках скрининга, и уже если на УЗИ что-то находим, мы можем попытаться дополнительно визуализировать что-то за счет маммографии. И у нас есть еще особая группа населения. Много-много маркетинга встречаю с BRCA1-2, и более того, в прошлом своем выступлении, по-моему, тоже упоминал про BRCA1-2, вообще про гены, связанные с раком молочной железы в том числе. Если мы откроем клинические рекомендации по раку молочной железы, я прямо сейчас их открою, потому что для вас подготовился, дорогие
так,
слушатели.
Так.
Есть отдельный пункт про исследование BRCA, но там не все обследования касаются именно какого-то, скажем, здоровых людей, да, то есть там есть ряд факторов, относящихся непосредственно к онкопациентам. И как бы если есть такая ситуация, что у вас уже случился рак молочной железы, то вы, скорее всего, наблюдаете врача-онколога в Свердловского областного онкологического диспансера, или, если нас слушают люди из других регионов, то, возможно, в своем субъекте федерации наблюдаетесь. Но есть ряд критериев, которые можно приложить, в принципе, к здоровым людям. То есть, если у вас есть кровный родственник, именно родственник, мужчина, у которого есть рак молочной железы, то высока вероятность носительства рака гена BRCA1-2. Соответственно, необходимо провериться. Также, если у вас есть родственники кровные, у которых близкие, правда, рекомендация их не уточняется, насколько близкие, но, допустим, первой степени таких братья и сестры, папы, мамы, бабушки, дедушки, дети, да, например. Соответственно, если у кого-то из таких родственников близких был рак молочной железы в возрасте до 50 лет, это важно. То есть, если после 50, этот критерий уже не рассматривается. Если был рак яичника, рак маточных труб, рак поджелудочной железы или рак простаты, да, соответственно, ну, простата, понятно, что у мужчин, да, а маточных труб и яичников – это у женщин. Соответственно, вы тоже находитесь в некоторой группе риска, и вам необходимо тоже прибегнуть желательно, да, потому что это именно рекомендательный характер носит на текущий момент, что рекомендовано провериться на BRCA1-2. Вот. И еще один момент, второй уже инструментальный, потому что я сказал, что есть два замечательных метода: маммография и УЗИ-диагностика. Но есть такие группы пациентов, опять же, которым маммография не очень подходит, тогда мы ее замещаем МРТ молочной железы с контрастным усилением. Кого это? Во-первых, это у женщин с выявленным BRCA1-2 носительством. Во-вторых, это люди, у которых, мы же понимаем, что эстетическая медицина не стоит на месте, но есть женщины с имплантами. И вопреки распространенному мнению, импланты не являются абсолютным противопоказанием к маммографии, но при этом есть ситуации, когда врач-рентгенолог может, например, не взять, или когда врач-маммолог может счесть, что тут небезопасно, да, проводить маммографию, потому что там есть такой этап, как такое плотное нажатие на молочную железу. И тогда, соответственно, пациентка может быть направлена на МРТ. Либо, если, скажем, какие-то подозрения, может быть еще на так называемый рак инситу. Если доктор подозревает, что, скорее всего, имеет место какой-то маленький-маленький рак, который маммография точно не увидит, тогда он тоже может направить вас на МРТ. Вот такая вот у нас диагностика рака молочной железы.
Угу. Ну, то есть, в принципе, УЗИ и маммография самое такое
основное. УЗИ и маммография – это буквально наше все.
Наше все. На этом на сегодня все. Надеюсь, всем было интересно. Напомню, что у меня в гостях был Михаил Владимирович Демин, врач-онколог и химиотерапевт клиники CityDoc города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.